Христос воскресе, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, и, как всегда в это время, мы продолжаем читать книгу пророка Иеремии Ветхого Завета. В студии вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Самые важные главы этой книги. Именно к ним мы подобрались, уже вторую программу читаем. И что у нас сегодня? Сегодня на повестке дня.
Да, мы сейчас читаем такой самые центральные главы книги пророка Иеремии. Они находятся в самом центре этой книги. И их особенность состоит в том, что в этих книгах Иеремия, Бог через Иеремию, он дает надежду. Во-первых, он дает надежду Израилю. Потому что Иеремия, как мы помним, это был такой пророк обличения, пророк суда.
Но всю первую часть,
да,
он активно всех
он
ругал.
Активно всех ругал. А здесь, видите как, здесь как раз, начиная там с 30 главы, вот идут такие вот главы о том, что да, ты будешь очень, тебе будет очень плохо, ты пройдешь через немалые бедствия, но я тебя верну, я тебя восстановлю, я из тебя сделаю другой народ. И вот тут у Иеремии возникает некий важнейший такой текст, где Бог говорит ему, что я заключу с тобой Новый Завет. Новый Завет. И суть этого завета будет состоять в том, что закон уже будет написан не на скрижалях, не каких-то внешних источниках.
Когда этого раньше было?
Да, ну вот как это было доселе. А оно будет написано в сердце. Он будет написан в сердце. И то есть люди будут иметь его внутри себя, и они не будут после этого даже наставлять друг другу, потому что это знание Бога, оно наполнит мир, оно наполнит землю. И вот это будет завет, который Иеремия предвозвещает. Для нас эти слова очень важны, потому что вот это понятие брит хадаша, то есть Новый Завет, мы встречаем впоследствии уже, собственно, в Евангелии, когда на Тайной Вечере Христос преломляет хлеб, дает вино, говорит, это мое тело, это моя кровь, Нового Завета. Вот. И после этого, и, собственно, вот это пророчество, оно исполняется на Спасителе, на Христе. И весь даже сам сборник книг, где говорится об основах христианской веры, мы называем Новый Завет. Это все вот как бы в исполнении этого пророчества.
Название появилось сразу, вот само по себе название «Новый Завет», или сначала сложились вот эти вот книги, их последовательность, а потом уже само название?
Я думаю, что здесь, конечно, это был процесс постепенный, и канон складывается где-то уже к концу II века, в общих своих чертах почти все книги. Вот. А вот когда появилось название, именно вот, вот это собрание стали называть Новый Завет, конечно, не сразу. Конечно, не сразу, спустя какое-то время, так сказать, вот появились вот эти вот понятия. Но не все, это все взято из, из Библии, из пророка Иеремии, и из Евангелия, и, конечно, из апостольских посланий, где это же самое понятие встречается. Только тут оно вот обобщает вот эту идею Ветхого Завета и Нового Завета. А, да. Я думаю, что тогда стали называть Новым Заветом, когда и, собственно, Писание Древнего Израиля, священное, стали называть Ветхим Заветом. Естественно, евреи до Христа никогда не называли свою Библию Ветхим Заветом. Они просто называли Библия, книги, или там, Тора, например, да, называли как-то. Но никогда не называли Ветхим Заветом.
То есть, получается, сначала полностью сложилась традиция Ветхого и Нового Завета, а потом уже,
да,
когда объединяли все это в одну книгу.
Я думаю, это конец II-III века. Конец II-III века, когда уже сборник сложился, и вот нужно было как-то противопоставить. Вот тогда эти понятия, собственно, и были введены. Да. А мы читаем пророка Иеремию, да. И напоминаю, что пророк Иеремия – это рубеж 7-6 века до нашей эры, время Вавилонского нашествия, и Иеремия как раз находится в Иерусалиме, он предостерегает иерусалимских царей от необдуманных союзов с Египтом.
Знает, что бесполезно.
Ну, он призывает к нейтралитету, к тому, чтобы признать даже власть Вавилона, но сохранить веру. И тогда, вот, так сказать, все будет хорошо, но, видите, там, так сказать, по грехам Израиля Бог ослепил его лидеров, и они вступили совершили политические ошибки, и в итоге, значит, Вавилон уничтожил Иерусалим, переселил народ в Вавилонию. И Иеремия об этом обо всем пишет. Вот это как раз вот он живет, он современник этих событий, как первый раз, это 597 год, евреи были уведены, первая партия была уведена в Вавилон. Там был царь Иехония, при нем началось, вот он как раз ошибся, он как раз выступил против Навуходоносора. Как раз Вавилон пошел в наступление, и Иехония умер. Ой, нет, Иоаким, я как что говорю, Иоаким. Иехония это как раз был следующий царь, и его Навуходоносор увел в плен Иоакима и поставил в Вавилоне править его дядю Сидекию, который правил 10 лет и снова выступил против Вавилона. И потом повторно уже Вавилон уничтожил Иерусалим, храм и снес этот город. Город снес. И тогда, а, собственно, Иеремия вот жил в центре, в эпицентре этих событий. Угу. Он видел и первое завоевание, и второе завоевание. И, в общем, у него есть пророчество здесь, и обращенное к царю Сидекии, да, и последний царь, да, и к царю Иоакиму. Вот это вот мы сейчас будем читать, увидим. Вот. И вот, смотрите, вот давайте. Мы прочитали 31 главу, кроем главу 32-ю. Я напомню, мы читаем перевод Российского библейского общества. Я повторюсь, вот эти центральные части, там с 30 где-то по 33 главы, это главы об обетовании надежды, что да, все плохо, нас выведут в плен, но мы возродимся, потому что Бог даст нам надежду.
Угу.
И вот тут интересно, значит, вот слово, которое было к Иеремии от Господа в 10-й год, правление Сидекии, царя Иудеи. Это 18-й год правления Навуходоносора. То есть это вот уже, ну слушайте, это уже практически перед самым вторым нашествием. Уже когда, это 596 год, когда уже храм был разгромлен. Вот уже перед, это, спустя 10 лет после первого. Тогда войско царя Вавилонского осаждало уже Иерусалим.
То есть уже почти накануне второй волны увода в плен.
Да, то есть уже шла осада, а Иеремия, он сидел в тюрьме. То есть, ну что, он тут пророчествовал, пораженческие настроения, его, значит, посадили в тюрьму.
Дискредитация армии и все такое.
Да-да-да, то есть, ну вот как бы так. И, естественно, значит, вот, и вот однажды царь, заключил туда вот Иеремию, сказав ему: «Зачем ты так пророчествуешь? Ты говоришь, так говорит Господь, я отдам этот город в руки царя Вавилонского, царь захватит город, не спасется от рук халдеев, и Сидекия, царь Иудеи, попадет в руки царя Вавилонского и всех уведет, и в том числе и Сидекию». Сидекия был ослеплен и уведен в Вавилон. Иеремия ответил. Вот видите, то есть он пытается на него повлиять, чтобы он как-то изменил свою точку зрения.
Не оставляет попыток своих.
Не оставляет царь. Тут Навуходоносор под стенами стоит, а тут царь пытается на Иеремию повлиять. А Иеремия дает очень неожиданный ход делает Иеремия. Неожиданно он заявляет, что было мне от Господа такое вот слово странное, что придет к тебе Ханамел, сын твоего дяди Шалума, то есть его племянник, получается, и скажет, нет, даже не племянник, а двоюродный брат, и скажет: купи мое поле возле Анатота, это родная деревня, откуда он был родом, Иеремия, купи мое поле, ведь ты обязан выкупить его и приобрести. Ну, то есть, там, видимо, кто-то умер, и надо было это поле, так сказать, выкупить, оно такое родовое, и вот его, как бы, обязанность, выкупи это поле. Приходит к нему, собственно, в тюрьму, а Иеремия сидит, и там полный разгром. Сейчас город возьмут, он же это знает. Какое поле? То есть это абсолютно бессмысленное, так сказать, мероприятие, то есть, которое абсолютно...
Никому абсолютно не до полей сейчас.
Сейчас абсолютно никому не до полей, и Вавилон сейчас точно никого щадить не будет. Какие там отношения купли-продажи, какое это вообще имеет значение, то, что сейчас вот происходит. И вот, как... А Господь ему открыл, что придет к тебе твой брат двоюродный, и он действительно говорит ему, Иеремия этому, Сидекии, пришел ко мне брат и сказал, купи поле. И я понял, что это воля Господа. И я купил у него это поле. И дал ему серебро, 17 шекелей серебра. И они все прям вот оформили. Сейчас вообще половину убьют, половину в плен ведут. Кому какое поле? Купчую. купчую взял запечатанную запись и незапечатанную передал Баруху, сыну Нерии, сына Махасеи, на глазах у Ханамела, сына моего дяди, на глазах у свидетелей, сделавших запись в эту купчую. Ну, то есть, в общем,
то есть оформил юридически,
правильно, со всеми свидетелями. Да. Этих свидетелей завтра всех убьют.
Да, непонятно зачем.
Значит,
да.
Он это все оформляет, платит деньги. Их на глазах я дал Варуху такое повеление. Так говорит Господь. А это пророчество. Помните символические знаки?
Угу.
Это знак. Так говорит Господь воинств, Бог Израиля, возьмите эту купчую запечатанную запись, и не запечатанную, и положите в глиняный сосуд. Вот эту купчую в глиняный сосуд, чтобы она хранилась в долгое время. Ибо так, говорит Господь воинств, Бог Израиля, еще будут на этой земле покупать дома, поля и виноградники. Вот.
То есть это, опять же, явный знак того, что не все так плохо, что надежда все-таки есть.
Вот. То есть он положил его в глиняный сосуд, но сам-то Иеремия как бы до конца не понимает сути происходящего. И он после этого начинает молиться Богу. Всю молитву приводить не буду, но суть его в том, что он говорит, Иеремия, такая длинная молитва, он говорит, Боже, ты как бы все знаешь, ты нас привел в эту жизнь, вообще дал нам эту землю, но вот смотри, мы по грехам своим тут сидим, и ты послал на нас этот Вавилон, и ты мне много раз говорил, Господь, что ты уничтожишь этот город, ты уничтожишь этот храм, тут камня на камне не останется, собственно, и ты, Господи Боже, и сейчас все это свершится. Вот. Сейчас это конечный разгром свершится.
На глазах все это происходит.
Да. И ты, Господи Боже, велишь мне, купи себе поле за серебро, призови свидетелей. Но ведь этот город будет отдан в руки халдеев. Тут уже другая власть будет. Тут уже вообще это не имеет никакого значения. Зачем ты мне это, Господи, сказал? Спрашивает Иеремия. Это он Сидекии передает рассказ про свои диалоги с Богом. И было Иеремии слово Господа. Я Господь, Бог всего живого. Если для меня невозможное. Вот. Да, я отдам этот город в руки халдеев. Халдеи, что осаждают город, войдут в него, предадут его огню. Сожгут дома, где на крышах воскуряли Ваалу, совершали возлияние богам иным, меня гневили. Ну, потому что вот они там то-то-то, значит, грешили. Да. Не лицом они ко мне повернулись, а спиною. В общем, во всех их грехах тут это. Но, так говорит Господь Бог Израиля об этом городе, что... о котором вы говорите, что он отдан в руки царя Вавилонского, обречен на меч, голод и мор. Я соберу из всех стран вот моих людей, куда я их изгнал в гневе и ярости, и верну их на это место, дам им жизнь безмятежную. Они будут моим Богом, я буду их народом, и дам им сердце единое, путь единый, чтобы они не боялись меня на благо себе и своим потомкам. Заключи с ними вечный договор, не отвернусь, и вложи в их сердца страх предо мной, чтобы они от меня не отступили. Вот. И пошлю, да, я послал этому народу великое зло, но пошлю и благо. И предрекаю им ныне, будут покупать поля на этой земле, о которой вы говорите, что она пустыня. Здесь будут покупать поля за серебро, будут делать запись в свитке, ставить печать, призывать свидетелей в земле Вениаминовой, вокруг Иерусалима, во всех городах Иудеи, что в горах Гор, в городах Шафилы, в городах Негева, ибо я верну их из плена, говорит Господь. Такое прекрасное пророчество мы видим, когда Иеремия пророчествует о гибели этого общества, но, казалось бы, в самый кризисный момент, и для него кризисный, звучит слово надежды. И он совершает некий странный в глазах мира символический акт. Конечно, этим не попользовался он этим полем никак. И оно было ему совершенно ни к чему. Но через это как бы до людей, вот понимаете, то есть он дает послание тому народу, который сейчас будет уведен. Их всех уведут в плен. Кого не убьют, уведут. Но они должны понимать, что да, это было. Был пророк, который говорил, что вы вернетесь. Был пророк, который говорил, что вы снова на этой земле будете покупать поля. Вот такая вот удивительная вещь. То есть, видите, снова слово надежды. Слово надежды. И 33 глава, это слово надежды, оно как бы, ну, слушайте, раскрывается. Потом Иеремии было второе за время, пока он был заключен во дворе стражи, слово Господа. Но это уже такая практически поэма. Вот. Ну, тут поэма... Вот все эти мысли, они тут разворачиваются еще раз. Так говорит Господь о домах этого города, о царских дворцах Иудеи, которые рухнут перед мечом осаждающих. Жители их идут сразиться к халдеями, но дома эти наполнятся трупами. Вот я их разорю. Но при этом я дарую городу исцеление, излечение, верну из плена Иуды, верну Израиль, укреплю, как прежде, очищу от преступлений. Вот, станет для меня этот город радостным именем, хвалой и славой у всех народов земли». Вот так. То есть, это, в общем, на все лады здесь. И было у Иеремии слово Господа: «Как не в силах вы расторгнуть договор мой с днем, договор мой с ночью, и свой черед день и ночь наступает, так не будет расторгнут мой договор с рабом моим Давидом, и потомки его будут править на этом престоле». Ну, вот так. То есть, это вечность божественного обетования, вечность божественного договора. Мы снова здесь видим эту тему важнейшую. Угу. Что же дальше? Что же дальше? Снова идут такие биографические главы, в этой вот книге пророка Иеремии.
То есть 32-я, 33-я – это такой экватор. Да, это экватор, мы его прошли.
Да, мы прошли экватор. Угу. Ну и дальше там идут главы, где, ну, собственно, Иеремия продолжает доносить свои мысли до царей. И тут, ну, уже тут говорится про его взаимоотношения с царем Иоакимом.
Угу.
Это тот царь, который как раз в правлении, который предшествовал Сидекии. И потом, в общем, он погиб в ходе первого штурма, так сказать, умер. И его, собственно, сына увели в плен. Вот. Немножко вот посмотрим. Они, в принципе, Мария, то есть, если забегая вперед, они все примерно вот об одном, что неизбежен Божий суд над этим нечестием, и, в общем, вот это вот самая точка, когда это все наконец должно сбыться.
Угу. Ну, вот. Я так, насколько помню, то есть до конца книги уже будут вот эти вот биографические главы?
Нет, там не до конца книги, сейчас я вам скажу, тут структура еще непростая, потому что здесь вот эти новые главы, они идут с 34 по 45-ю. Вот эти биографические главы, угу, где рассказывается о его деятельности уже в эпоху завоевания Вавилонского, когда и заканчивается его трагической такой как бы судьбой, когда бунтовщики уводят его в Египет.
Угу.
Вот. Вот это до 45-й главы. А потом с 46 по 53-ю там уже концовочка.
Угу.
Там уже суд и надежда для народов. Вот. Для народов. Будет говориться и про Вавилон, и про другие народы, и как бы намек на возрождение.
Угу.
Вот это мы туда еще доберемся. А сейчас такой большой, так сказать, раздел, ну, фактически 10 глав, угу, даже 11, где мы сейчас просто вот по ним пробежимся, самые интересные вещи почитаем, что же с Иеремией происходило в плену. Вот смотрите, тут, ну, мы будем, как бы, целиком читать не будем, это длинные главы, угу, да, то есть это такие подробные рассказы. Видите, у Иеремии был писец Варух,
угу,
которому он доверял свои речи, и который, в общем, эту книгу, очевидно, и составил. И вот смотрите, вот, например, 34 глава, это как раз, да, осаждал Вавилон Навуходоносор. Уже вторая осада шла,
угу,
при Сидекии.
Угу.
Сидекия, он попытался, ну, как-то немножко социальную обстановку разрядить, и он повелел ослабить долговое рабство. Ну, там, так сказать, по Библии это запрещенная вещь,
угу,
а у евреев все равно они это практиковали. И вот все, кто были в рабах, то, так сказать, их надо было отпустить. Там за долги люди попадали. Простите им эти долги, иди на свободу.
Угу.
И Сидекия в разгар этих всех сражений, так сказать, он сказал, все отпускаем. Отпускаем. А в итоге получилось так, что, ну, кто-то отпустил, но закон не был исполнен. Очень многие удержали, не стали ничего делать.
Угу.
И царь тоже этим не занимался, потому что голова его была занята другим. И вот тут Иеремия обрушивается на это и говорит, вот за это, так сказать, то, что, находясь уже в такой ситуации, вы не желаете даже эту заповедь Тары исполнить, то, конечно же, по воле моей враги вернутся к этому городу, осадят, захватят, сожгут огнем, и тут не останется жителей.
То есть даже настолько плачевное положение людей никак не сподвигло на исполнение Писания.
Да. Потом другой интересный эпизод, я своими словами, угу, перескажу. Значит, у евреев были, ну, соседи. Это очень интересная такая этническая группа. Они называются рехавиты. Сейчас не будем сильно вдаваться в их происхождение, но это, так сказать, кочевники, которые, понимаете, сохраняли свой какой-то исконный монотеизм еще со времен там исхода и так далее, риховиты. И они жили отдельно от Израиля, у них, то есть отдельная этническая группа, но они в Библии пользуются уважением. И однажды Иеремия, он пригласил, ну, он, видимо, был, пользовался неким влиянием при дворе, и он позвал неких риховитов, может быть, они были в Иерусалиме или по каким-то делам в Иерусалиме, то есть, может быть, послы какие-то. Он их пригласил в храм Господа, то есть в один из залов, ну, там было много помещений общественного назначения, при каком-то вельможах, при разных священниках и так далее. Пригласи их и предложи им вина. Предложи им вина. А вот у этих кочевников был такой, ну, такая традиция. Они жили, вели кочевой образ жизни, им было сказано, что их отец, их праотцы им сказали, что вы будьте кочевниками, не участвуйте в торговых отношениях, ничего не покупайте, ничего не продавайте. Вот. Домов не стройте и так далее, и вина не пейте. Он их пригласил и предложил им вино. На это риховиты сказали: «Пейте вино». Поставил перед ними вино и чаши. Они сказали: «Вина мы не пьем, ибо предок наш, Ионадав, сын Рехава, заповедал нам: вина не пейте ни вы, ни ваши дети, вовеки. Домов не строите, хлеба не сейте, винограда не разводите. Да не будет у вас этого. Во все дни вашей жизни живите в шатрах, и жить вы будете долго в земле, где вы пришельцы. А мы исполняем повеление нашего предка, Ионадава». Вот все, вот так мы и делаем. И когда Навуходоносор пошел на нас, вот, мы решили прийти в Иерусалим, чтобы тут найти спасение. И после этого, вот смотрите как, да, то есть, они приходят в цивилизацию, они кочевники, они приходят в цивилизацию. И тут Иеремия выступает в роли какого-то искусителя, он предлагает им попробовать плоды этой цивилизации. Ну, вот вино – это земледельческий продукт, давайте попробуйте. Они говорят: категорически нет, потому что мы верны устоям нашего отца. После этого Иеремия обращается ко всем и говорит: посмотрите, смотрите. Это говорит Господь. Господь через Иеремию: смотрите, вот эти люди, они столько уже столетий, соблюдают слово, сказанное их праотцом.
То есть какие-то кочевники, люди без образования, да, без цивилизации, да, без всего, но они чтут, а вы люди, которые и с цивилизацией, и со всеми возможностями, и совсем-совсем-совсем, да, вы не чтете.
Вы не чтите Бога.
Да.
То есть эти слушают человека, своего отца, и проявляют исключительную верность его слову. Они это делают. А вы, вам Бог говорит. И вы, находясь в гораздо больше, более, так сказать, благоприятных условиях, не делайте то, что вам говорит сам Господь. Не делайте. Вот. И за это Бог говорит риховитам, что за то, что вы повинуетесь заповедям вашего предка, все это исполняете, за это никогда не исчезнет передо мной род Ионадава, сына Рехава. А на Иудею я обрушу все беды, которые я им предрек, потому что я говорил им, но они не отвечали. Видите? Еще раз такой прямо урок демонстрирует. Как скупчий, как с ермом, помните, он ходил, вот так же, пожалуйста, устроил перформанс, да, риховит. Ну что, в следующий раз почитаем, и там уже будет речь идти о конфликтах, о его конфликтных отношениях с царями, и Иоакимом, и Сидекией, как его в тюрьму сажали, как его там всякое голодом морили. Вот об этом почитаем в следующий раз. Биографические главы вот такого удивительного великого пророка.
В следующий четверг в это же самое время. Мне осталось только напомнить, что у микрофона была Мария Заостровных, а в гостях у программы был преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Всего вам доброго и до новых встреч!